Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан, а на связи сегодня с нами в этом часе светлого вечера Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Мы продолжаем наш разговор.
Я бы хотел буквально вот важнейшую вещь сказать. Вот Данте – это, безусловно, факт, что Данте многими воспринимается и воспринимался там, по разным причинам, как автор ада, да, в первую очередь, или только. Да. Есть люди, которые читали... Кстати, большинство людей, это тоже факт медицинский, факт, что большинство людей, читавших «Божественную комедию», читали ад. Да. «Чистилище» и «Рай» читали меньше народа. И ад, где вот все эти описания мук, и которые вошли там в изобразительное искусство, ну и вообще, так сказать, что называется, на слуху, да, прежде всего на слуху ад. Считается, ну там, чистилище, тем более рай, это что-то уже такое, так сказать, менее такое действующее на нервы и прочее, прочее. И вот это, повторяю, это безусловно так, причем на самых разных уровнях восприятия, да, нельзя сказать, что это вот только, так сказать, грубые сердца и поверхностные умы так воспринимают. Нет, там Ахматова говорит, да, явившийся к ней музе, не ты ли, Данте, диктовала страницы ада. То есть Ахматова постулирует, что Данте для нее в первую очередь, так это можно трактовать, так это обычно трактует, автор ада. Да? И так далее. Да? Здесь нужно много об этом говорить. Но важно понимать, что «Божественная комедия» – это цельная книга, и книга, которая написана для третьей части, если можно так сказать, да, она написана для рая. И смысл всей книги, да, он, естественно, в этом прохождении из ада через чистилище и в рай. Точно так же, как вот мы говорим, но это такое возвышенное сравнение, да, но я думаю, пожалуй, все-таки это уместная параллель. Мы говорим, что страницы Ветхого Завета преображаются, да, перед нашим, в нашем сознании после чтения нового, да, потому что мы понимаем, что Библия – это единая книга, да, единая книга, и которая воспринимается должна как единая. И именно Новый Завет, он и новый свет проливает на Ветхий. Точно так же, вот, похожим, точнее, может быть, не точно так же, но похожим образом, «Божественная комедия» – это книга, которая без рая, она не имеет смысла, не имеет, она разрушает авторский замысел. И это так. И причем, вы знаете, вот субъективно могу сказать, что, может быть, я там небольшой любитель ужасных описаний, может быть, еще по какой-то причине. Но вот я сейчас заканчиваю чтение, но я читаю медленно, возвращаясь, там, перечитывая, глядя там комментарии и прочее. Для меня, конечно, вот субъективно, вот при этом нынешнем прочтении, конечно, самой интересной кантикой, да, они называются кантики, вот эти части, является рай, безусловно. И это было, я думаю, для Данте было, конечно, так же.
А почему? Что такого там вам интересного? Ну, то есть, понятно, что великое произведение интересно читать, но, значит, что-то отзывается именно то, что Данте вкладывал и описывал именно в раю, не в аду, не в чистилище, а какие-то взгляды на веру, на человека, на святость, на что-то еще, что могло проявиться только в части рай и проявилось.
Да, могу сказать. Два момента. Один большой, глобальный и главный, а второй такой, наверное, безусловно, второстепенный, но тоже такой субъективно личностный, но тоже для меня значимый. Первый заключается в том, что «Божественная комедия» – это книга про надежду. И во всех трех частях. В «Аде» надежды нет. Но это тоже про надежду. А мы помним, что на дверях «Ада» Дантова, опять же, в переводе Лозинского, надпись звучит как «Входящие, оставьте упование», да, или «Оставь надежду всяк сюда входящий», более, может быть, известный перевод этой фразы, это место, да, это то, где нет надежды. Да? Чистилище – это кантика надежды. Это кантика именно христианской надежды. Надежды, вот Седокова на это обращает внимание в своих лекциях, что надежда – это не иллюзия. Да? Надежда – это не наша. Вот, ой, а вдруг обойдется? Да? Будем надеяться. Ну, будем надеяться. Ну, давай, будем надеяться, вдруг обойдется. Вот христианская надежда – это не «а вдруг обойдется». Да? Это «ой, там хорошо бы, что прошло». Нет, это то, что вот надежда не постыжает. Это безусловная убежденность в истине Христовой. И вот чистилище, ну, тут православному сознанию его сложно, конечно, воспринимать, но мы, поскольку о Данте говорим, то для Данте это вот книга надежды, это чистилище. А рай – это сбывшаяся надежда. Настоящая подлинная радость, глубина. И это, вот, мне кажется, очень важно для понимания и Данте, и надежды, и вообще христианского отношения к этим вещам.
Вот вы сейчас сказали, что православному слушателю, не знаю, читателю, ну, не то чтобы трудно, но требуется как-то определиться по отношению к тому, как он воспринимает часть под названием «Чистилище». Я вспомнил, что, по-моему, у вас в Парсуне архимандрит Симеон Томочинский, эксперт по «Божественной комедии», написавший диссертацию как раз по теме «Чистилища», говорил, что для него «Чистилище» – это метафора земной жизни. Вот вам это близко?
И да, и нет. Это, в общем, конечно, это такая вольная трактовка Данте. Я понимаю, что мы, как люди православные, ну, не можем ее полностью разделить. Ну, или вообще разделить, да, такую трактовку. Такого учения в православной церкви нет. И это осознанное, так сказать, выношенное решение. Поэтому тут как-то все понятно. Но у них все-таки понимание другое. И у Данте оно было другим. Поэтому воспринимать это исключительно как метафору земной жизни, это значит просто отвергать авторское прочтение. Я думаю, что и отец Семен с этим бы согласился. Хотя я думаю, что как любой гениальный текст, «Божественная комедия» содержит много смысловых пластов. И то, что и для Данте тоже это могло быть одним из смысловых пластов, вот такой образ, да, метафора земной жизни, то я думаю, это вполне допустимо. Ну, и мне тоже кажется, но я бы сказал, что это не исчерпывается. Вообще, понимаете, это загадка, вот из чего этот текст написан, этот огромный текст. Да? Я не могу его признать только исключительно результатом вот авторского вымысла. Поймите правильно, есть много трактовок. Да? Что случилось? Да? «Божественная комедия» начинается... повествование «Божественной комедии», оно ведь историческое, да, оно находится внутри процесса, да, потому что Данте называет свой возраст. Это 1300 год. И что случилось с Данте? Вот это все описание. Да, причем описание, об этом все практически без исключения дантологи, или как их иногда шутливо называют, дантисты, они подчеркивают, что Данте автор и Данте герой, это важно понимать, что это разные люди. Это действительно отдельный, увлекательнейший, интереснейший разговор, что из этого следует. Ну, не будем, да, наверное, на это тратить время, но могу сказать, что, конечно, вот это некий опыт. И вот мы с отцом Симеоном на эту тему в Клабхаусе, еще недавно бывшим модным, сейчас, по-моему, он немножко сдувается, может быть, ошибаюсь, но мы говорили, мы две провели беседы на тему «Зачем Данте?». И вот я ему задавал вопрос, как он считает, что это за опыт. Потому что я слушал разные лекции, читал разные тексты. Кто-то считает, что это, безусловно, результат некого очевидного мистического опыта. Ну, там, католические исследователи. Кто-то говорит о том, что, конечно, это плод литературной фантазии, там, какой мистический опыт. Но вот отец Симеон очень хорошо, по-моему, сказал. Он считает, что, конечно, за этим стоит духовный опыт некий, да, ну и духовно-религиозный. И с этим я не могу не согласиться. Конечно, то, что описано, я уже говорил, что это текст и богословский, и философский, и, в общем, ну, это очевидно. И, конечно, надо, наверное, сказать, и можно сказать больше, что за этим стоит личный духовный, религиозный духовный опыт.
Еще одна мысль отца Симеона про Данте, и не только про Данте, скорее даже не столько про Данте, но отталкиваясь от автора «Божественной комедии», я думаю, что многие наши слушатели, особенно которые помнят школьную программу по литературе, без труда вспомнят, что про Гоголя про мертвые души, говорят в связи с Божественной комедией, что Гоголь задумывал мертвые души как некая вот аналогия со структурой Божественной комедии. И первый том, который мы все знаем, читаем, и который стал одной из жемчужин нашей литературы и культуры, это «Ад», а предполагалось еще два тома. Чистилище в каком-то виде, где герои как бы проходят некое свое покаяние, изменение, и рай. И, как мы знаем, Гоголь сжег второй том частично, а третьего мы не знаем. При этом у того же отца Семёна такая тоже любопытная мысль звучала в одном его интервью, что на самом деле Гоголь написал второй и третий тома своей «Божественной комедии», и второй том, то есть «Чистилище», это выбранные места из переписки с друзьями, вот про ту самую жизнь земную, а третий том – это размышления о божественной литургии, как рай. Вот как у вас такое размышление отзывается?
Мне сложно спорить с классиком, поскольку отец Семён по первому своему образованию филолог, и он занимался как раз-таки Гоголем, поэтому…
Автор диссертации по Гоголю, да.
Да, у него кандидатская филологическая по Гоголю, поэтому, конечно, он здесь намного более компетентен, чем я, равно как и по Данте, по которому он уже богословскую диссертацию написал, вот именно по «Чистилищу». Мне кажется, что он в данном случае очень интересно предлагает вот это вот такую, ну, не знаю, трактовку, интерпретацию, да, или версию. Насколько сам Гоголь так осознавал эти тексты, не знаю. Не знаю, насколько отец Семён считает, что сам Гоголь. Это скорее, знаете, ну тоже вот такой вот, немножко такой публицистический вывод, да, что в действительности Гоголь все-таки написал. Это интересно очень, да, и это может быть, ну знаете, как вот, это вполне такой разрешенный вывод, да, я не вижу в нем чего-то неправильного, недопустимого, невозможного. Вопрос только в том, насколько, как к этому, насколько осознанно сам Гоголь так считал, я этого просто не знаю, возможно, что нет. Вот. Но вы абсолютно правы, это действительно был замысел Гоголя, и там очень много отсылок, не только структурных, имя Чичикова и многое-многое другое. Но для этого нужно там с тем же отцом Семёном на эту тему поговорить. Я думаю, он с удовольствием это сделает, он очень обеспокоен тем, что у нас, так сказать, вот в год, когда 700 лет исполнилось и «Божественной комедии», да, и вот мы юбилей, и мы как-то вот мало на это обращаем внимание. Я думаю, что здесь отец Семён с радостью поделится своими размышлениями на этот счет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Раз уж мы пошли по классикам, как раз обращусь к вопросу, который собирался задать, Достоевский и Чехов. Сейчас как раз 200-летие со дня рождения Достоевского мы отмечаем в этом году, год юбилейный, и в Парсуне с Петром Мамонтовым вы к этой теме обратились, и, вернее, скорее обратился в этом ключе сам гость, несколько противопоставив Достоевского и Чехова, в том смысле, что Достоевский для него – это то, что он называет хитросплетением помыслов, такое мучительное самоосмысление, рефлексия своего «я», которое затуманивает по мысли Петра Мамонова разум, жизнь, зрение. А вот у Чехова в этом смысле, как я это услышал, проще, прямее, сострадание к человеческим характерам, люди в бытовых ситуациях, которые совершают нравственный выбор, вот это в каком-то смысле такое простое, практическое христианство без лукавства, без мудрствования, а вот стремление к какой-то жизни по правде. Вот как вы на это смотрите, как вас отозвалось то, что вот такое противопоставление совершил Петр Мамонов?
Собственно, я этого не скрывал и в передаче. Я, конечно, не могу с такой трактовкой глубоко уважаемого и дорогого Петра Николаевича согласиться по поводу Достоевского. По поводу Чехова это интереснейший взгляд, во многом, я думаю, верный. Конечно, это взгляд на Чехова с любовью, и поэтому здесь, ну, как-то вот и другие последствия, безусловные, которые творчество Чехова влияние оказало на людей, на общество, они как-то вот, ну, просто не берутся во внимание, они были. Да? И вот эта вот позиция, может быть, в пределе выраженная, как то, что Чехов там убийца Достоевского, да, ну, я так, может быть, намеренно это огрубляю, она тоже имеет право на существование, есть некий резон. Ну, в том смысле, что, как мы с вами, кстати, это и обсуждали, да, что в том смысле, недавно, готовясь вот к программе с Петром Николаевичем, что, точнее, не с Петром Николаевичем, а когда это был Фокин, да, по-моему, еще, вот, что Достоевский, те, скажем, масштаб вопросов, которые Федор Михайлович ставил, да, у Чехова, они переходят совершенно в другую область, то есть он уходит от этих масштабных, проклятых вопросов и переводит все вот каким-то таким вещам, ну, простым, может быть, мелким. Но знаете, тут, когда я говорю вот этот взгляд с любовью, вот там Петр Николаевич говорил про «Хамелеон», а я как раз недавно «Хамелеон» перечитывал, но я вот не вижу там то, что он находит в этом рассказе. Наверное, там можно и так это посмотреть, но вот сказать, что это герой, который смотрит на всех с любовью и пытается примирить разные стороны, ну, мне кажется, это очень большая натяжка в трактовке образа, скажем так. Да, все-таки намного более простой, прямолинейный рассказ. Яркий, безусловно, интересный, глубокий. Вот. Но, тем не менее, вот в части оценки Чехова я скорее с Петром Николаевичем соглашусь. А вот в части оценки Достоевского, что вот эти хитросплетения, которые мешают, ну вот я предложил ему вспомнить коротенький, но важнейший для Достоевского, для творчества Достоевского, для понимания Достоевского рассказ «Мальчику Христа на елке». Там нет никаких хитросплетений. Там есть вот это обнаженное сердце, которое бьется. Я пытался, по-моему, даже как-то мы с вами об этом говорили, я пытался прочитать этот рассказ детям своим, я просто не смог его дочитать. Потому что меня в какой-то момент стали там слезы душить. Вот, и я как-то его с трудом дочитал. Вот. Но это может быть вопрос просто такой эмоциональности в моменте. Вот. Но это вот Достоевский про это. И там хитросплетений разума особых нет. Там есть такие потаенные уголки души, в которые страшно заходить. Вот. Ну, Чехов шел другими путями, этим они оба интересны, гениальны. Вот. Я бы просто не пытался их вот, ну, противопоставлять в том смысле, что переход к одному означает отказ от другого. Вот, это, вот этого нет. С этим не соглашусь.
К тому же у Чехова есть то, что исследователи называют исповедальной прозой, где он специально или не специально проговаривается о каких-то, ну, глубоко христианских мотивах, к которым обращается. В рассказ «Студент», например, хрестоматийный пример, как в пасхальную ночь студент пересказывает у костра женщинам Евангелия, евангельские события о страстях Христовых, и вдруг понимает, что то, что было 2000 лет назад, касается напрямую их здесь сегодняшних, и с этим ощущением идет домой в пасхальную ночь. Или я тут недавно встречал интерпретацию рассказа «Попрыгунья» про жену, постоянно изменяющую своему мужу, а муж доктор, все ей прощающий. Это вот рассказ про мученика, такого праведника, который в своей любви жизнь проживает, и в итоге и жена приходит к покаянию, когда но уже поздно, он уже умер и ее оставил. И это дает исследователям право говорить о такой вот исповедальной прозе Чехова и осмыслять его через такие христианские очки смысла вот так вот напрямую. Но, наверное, это огромная тема для какого-нибудь другого большого разговора. А за наш сегодняшний разговор я вас благодарю. Спасибо огромное. Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО сегодня был с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо большое. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».